Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы» в Пскове. 102,6 FM.
Вы слушаете радиоканал 60 FM на волне 102,6 FM. Радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Для лиц старше 12 лет.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. В студии Александр Савенко. Это я и мой коллега Максим Костиков. Здравствуй, Максим.
Добрый день.
Ну, а собственной персоной у нас сегодня советник президента Российской Федерации, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. Здравствуйте, Михаил Александрович.
Да, здравствуйте.
Мы рады приветствовать вас в нашем городе, рады той возможности, которая нам представилась, задать вам вопросы, получить, надеюсь, исчерпывающие и интересные ответы. Ну и сразу расскажу радиослушателям, о чем мы будем говорить. Безусловно, о цели приезда Михаила Федотова в наш город, участие в представительных мероприятиях, международных форумах. Я напомню, что в эти дни в Пскове проходит социальный российско-германский форум в рамках Петербургского диалога. И, кроме того, вчера Михаил Александрович участвовал в открытии второго уже фестиваля «Другое искусство». Вот об этом поговорим. И обязательно, конечно, затронем сегодня темы развития гражданского общества в нашей стране в целом и в нашем регионе в частности. Вот такой основной круг тем. Ну, а стартовать я предлагаю как раз разговора о том мероприятии, которое вы открывали сегодня, о социальном форуме. Обозначен там достаточно большой круг вопросов для обсуждения. Мне кажется, любую из этих тем можно было бы обсуждать и день, и три, вот сколько продолжается форум, но при этом там порядка 10 таких приоритетных направлений. Да? Вы сами какие темы выделяете вот в этом социальном форуме? Что самое важное там, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, я бы считал правильным сказать, что вот этот социальный форум ценен именно широтой проблематики, которая затрагивается в рамках форума. Потому что когда мы говорим о социальная политика, социальные вопросы, это ведь на самом деле очень широкие категории. Они касаются на самом-то деле всего. Потому что вот есть понятие «социальная политика», но это понятие обычно трактуют достаточно узко. Вот социальное обеспечение, социальная защита. Для нас социальная сфера. У нас есть в Совете по правам человека есть специальная постоянная комиссия по социальным правам. Так вот, она занимается и правами инвалидов, и правами детей, и правами женщин, и проблемами развития образования, и проблемами здравоохранения, и так далее, и так далее. То есть, это действительно, это очень широкая сфера. И социальный форум, который существует уже в течение 7 лет в рамках Петербургского диалога, и его основателем этого форума был почетный председатель Германо-Российского форума, бывший посол Германии в России, господин фон Штудниц. Так вот, сегодня мы вместе с ним как раз открывали форум. Он его создавал в 2010 году, это было в Екатеринбурге, во время очередного форума Петербургского диалога. И тогда мы как раз говорили о том, что необходимо социальный форум рассматривать именно как форум, посвященный партнерству между российскими и германскими некоммерческими организациями во всех сферах, относящихся к социальной политике. То есть это и сферы образования, и сферы культуры, и сферы работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Но вот нынешний форум, он в первую очередь посвящен проблемам, связанным с инклюзивным образованием, вообще с инклюзией. Причем инклюзию все-таки я бы считал правильным понимать более широко, чем обычно, потому что инклюзия – это включение. Включение, включенность. Инклюзия противопоставлена исключенности. Она противопоставлена отверженности. И отвержен человек может быть по самым разным причинам. Совершенно не обязательно, что он оказывается отверженным из-за того, что у него какие-то есть особенности его здоровья. Он могут быть и другие причины. И мне кажется принципиально важным как раз, чтобы в обществе культивировалась культура включенности, культура толерантности к другим, к тем, кто не похож на тебя. И тогда у нас все получится. И тогда мы сможем видеть то, что... Вот я, например, вчера до глубины души был растроган, когда выступали ребята с нарушениями слуха, с нарушениями зрения, с другими проблемами в области здоровья, как они прекрасно пели, как они пели, будучи, тем не менее, глухонемыми. Они пели на своем языке, на языке, который существует, который создан специально вот для людей с поражениями слуха и голоса. И зал им рукоплескал стоя. Люди превозмогли свою трагедию и стали не просто вровень со всеми остальными, а стали прекрасными артистами, стали прекрасными творцами.
Почему, кстати, наверное, вы и говорили вчера о том, что нельзя говорить об ограниченных возможностях, а можно говорить об особенностях развития?
Да, лучше говорить об особенностях развития. Можно говорить об ограниченных возможностях здоровья. Вот это слово «здоровье», если мы добавляем, как бы все становится на свои места. Но я бы сказал, что это люди с дополнительными потребностями, а не с ограничениями. Потому что, ну как можно вот этих ребят, которые вчера выходили на сцену, которые вчера так прекрасно танцевали, да, я даже не могу назвать это танцем, это не танец, это некое пластическое искусство. То, что они нам показывали, и то, что мы все прекрасно понимали, мы понимали, что они хотят нам сказать, а они говорили это движениями тела. Это был их рассказ об их видении жизни. Это было безумно интересно и безумно трогательно. И спасибо тем педагогам, которые работают с этими ребятами и позволяют им раскрыть свой талант. А это на самом деле талант. И я убежден в том, что мы должны вот подобные организации, которые занимаются детьми с дополнительными потребностями, мы должны всячески их поддерживать. Законодатель нам сейчас дает определенные в этом плане возможности. Ну, так давайте этим пользоваться. И я все-таки еще раз подчеркну свою мысль, что нельзя говорить об этих ребятах как о людях с ограниченными возможностями. У них неограниченные возможности. Неограниченные. Я бы сказал так. Вот я по сравнению с ними человек с ограниченными возможностями. Я бы так не смог двигаться на сцене. Я бы так не смог. Вот я не знаю языка глухонемых. Я не смог бы с ними объясниться. Поэтому в этом смысле это я человек с ограниченными возможностями, а не они.
Михаил Александрович, а как вы считаете, почему именно Псков вот в этом году стал площадкой для проведения форума? И с чем это связано? Удалось ли вам в течение вот этих двух дней познакомиться с теми проектами, которые развиваются в этой сфере? Ну вот вы, я думаю, что у вас было время пообщаться с Андреем Царевым, руководителем достаточно уникального центра поддержки
Ну, вот вы, собственно говоря, и ответили на свой же вопрос.
Ну, просто хотелось бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями.
Именно благодаря тому, что здесь есть центр Царева, благодаря тому, что здесь есть центр Лимпопо, благодаря тому, что здесь есть центры лечебной педагогики, и они хорошо работают. Именно благодаря этому здесь существует, уже не первый год существует российско-германское партнерство в этой сфере, и нам важно поддерживать такие партнерства, потому что они дают хороший результат. Это не говорильня, это реальная работа, это реальная возможность сделать полезное дело для людей. И для нас было важно именно здесь показать, что можно делать, как это все может работать и в других местах. То есть здесь как бы одна из целей – это мультиплицирование хорошей практики. И для меня особенно важно то, что приехали сюда, в Псков, приехали люди из разных регионов и России, и Германии, и все они представляют некоммерческие организации, неправительственные, как российские, так и немецкие. И мне важно, чтобы они здесь заключили между собой соглашение о сотрудничестве, чтобы они вступили в контакт друг с другом. Особенно это важно с учетом нынешней международной обстановки, когда, в общем, ну, мягко говоря, не самая благоприятная обстановка для сотрудничества между структурами гражданского общества разных стран. А нам надо понимать, что времена приходят и уходят.
Их не выбирают.
Их не выбирают, а значит, надо думать о будущем. Значит, нам надо... Вот мы не можем сейчас наладить сотрудничество между российскими и немецкими неправительственными организациями в какой-то сфере. Ну, там, я не знаю, в сфере, может быть, защиты прав заключенных. Ну, пока у меня, например, нет такой информации, что такая работа налаживается. Ну, хорошо, так давайте налаживать такое партнерство в сфере работы в пользу людей с ограниченными возможностями здоровья. Или по защите прав детей. Или по работе с пожилыми гражданами и так далее. Самое главное, чтобы не разрывалась связь, чтобы не разрывались наши контакты, чтобы они продолжались, потому что рано или поздно конфликты закончатся на международном уровне. А вот и нужно будет восстанавливать то сотрудничество, которое было. Так вот, важно его не прерывать.
А как вы в целом оцениваете позицию органов государственной власти, ну, на региональном уровне, на федеральном уровне, по ситуации в регионах? Насколько органы государственной власти, в том числе те, которые непосредственно отвечают за социальную политику в регионах, насколько они готовы к поддержке взаимодействия с неправительственными некоммерческими организациями европейскими, например, вот немецкими и российскими? Ну вот вы же прекрасно понимаете, что в последнее время, в том числе и в средствах массовой информации, в заявлениях политиков, в целом деятельность неправительственных организаций, особенно тех, кто финансируется из-за рубежа, получает грантовую поддержку, пусть даже и по социальным проектам, ну, рассматривается через увеличительное стекло и часто имеет место некое там политическое манипулирование. Особенно в регионах всегда есть эксцесс-исполнителя, эксцесс, в общем, чиновника, который слишком усердно ратует за проведение генеральной линии партии. Вот сталкивались ли вы с такими ситуациями? Как ситуация в этом плане в Псковской области?
Конечно, сталкивался. В Псковской области пока, слава богу, не сталкивался, а в одном регионе, не буду называть регион, у меня был такой очень характерный разговор с вице-губернатором. Мы разговаривали как раз о том, как важно нам совершенствовать нашу пенитенциарную систему, чтобы не нарушались права человека в местах лишения свободы, чтобы не было ни поборов, ни издевательств, ни избиений. И я ему говорю, он говорит, да-да-да, это очень важно, да, мы готовы сотрудничать с гражданским обществом, с экспертами, специалистами. Я говорю, ну вот, знаете, вот, насколько я знаю, очень интересный есть опыт в скандинавских странах. Вы бы пригласили сюда экспертов из скандинавских стран, чтобы они вот с вами здесь помогли решать эти проблемы. Вот, хотя я понимаю, что это, ну, сфера компетенции федеральная, но региональные власти тоже могут помочь гуманизации нашей пенитенциарной системы. На что он мне сказал, не-не, с иностранцами, не-не-не, ни в коем случае. Почему? Почему? Если иностранцы приезжают в Россию минировать мосты, то тогда ни в коем случае. А если они приезжают к нам с добрыми намерениями и готовы нам помогать в решении наших реальных проблем, слава богу, спасибо только надо сказать. Поэтому здесь просто, ну, должен быть здравый смысл, и ни в коем случае не надо поддаваться той истерии, которую иногда раздувают наши средства массовой информации. Не надо, надо быть спокойными. Спокойными, уверенными в своей правоте и понимать, что мы делаем полезное дело.
Вот я смотрю программу, которая заявлена по тематике форума, и один из пунктов – это сироты, подготовка детей, выросших в детских учреждениях к самостоятельной жизни. Ну, в Псковской области достаточно долго развивается ряд проектов, в целом выбран вектор на минимизации самих социальных учреждений подобного рода, как бы установка на иные семейные формы воспитания, такие как там и усыновление, и патронатное воспитание. То есть в целом был сделан шаг в том направлении, что чем меньше у нас будет детских домов и приютов, тем будет только лучше, и давайте развивать вот это направление. Как вы считаете, ваша оценка вот по опыту российскому, может быть, зарубежному, как вы оцениваете это направление, этот тренд, насколько он оказывается эффективным для того, чтобы, в общем-то, эти дети стали полноценными членами общества?
Ну, я-то могу только приветствовать постепенное уничтожение детских домов, потому что, к сожалению, я их повидал в разных регионах, и мне, мягко говоря, не самое лучшее впечатление от этих учреждений. Другое дело, что есть категории детей, которые нуждаются в специальном уходе, в специальном воспитании, в специальном образовании, просто в связи с проблемами, которые имеются у них в физическом развитии, в психофизическом развитии. И здесь все это сказать, а пусть этим занимаются родители, это неправильно. Сказать, пусть этим занимаются усыновители. Вот усыновите этого ребенка и занимайтесь им. Это значит сбросить с себя большой груз. Да, это приятно, сбросить с себя большой груз. Но надо еще быть уверенным в том, что этот груз кто-то подхватит. И тот, кто его подхватит, он сможет с этим справиться. А вот у ребят с тяжелыми поражениями нервной системы, например, здесь в домашних условиях с этим справиться нельзя. Поэтому полностью отказаться от системы вот таких специальных детских учреждений не получается. Но можно сделать все для того, чтобы эти учреждения работали в контакте либо с родителями, либо с усыновителями. Чтобы это были такие учреждения, ну, как бы амбулаторного типа. То есть, чтобы туда ребята приходили или их привозили утром и забирали бы их там ближе к вечеру, например. Чтобы все-таки они были в семье. В принципе, я противник их детских домов, потому что, помимо всего прочего, это еще и место, где может происходить вовлечение подростков в криминальную среду. Мы с этим сталкивались в отдельных регионах. Это очень большая опасность. И я по этому поводу писал в Совет Безопасности Российской Федерации. Они переслали это в Генеральную прокуратуру. Оттуда мне позвонили и спросили: «Михаил Александрович, это вы о чем?» Я говорю: «Ну вот я об этой опасности криминализации подростковой среды». Мне сказали: «Ну, у вас есть какие-то факты?» Я говорю: «Есть». «Ну, почему же нам никто об этом, кроме вас, не говорил?» Я говорю: «Наверное, потому что эти факты никто не хочет популяризировать. А факты такие, к сожалению, есть». И у нас сейчас есть поручение президента, так сказать, изучить эту проблему совместно с правительством и предложить конкретные меры. Хотя я понимаю, какие конкретные меры уже можно предложить вот на организационно-техническом уровне. Потому что вы придите в любую воспитательную колонию и поговорите с ребятами, они вам много расскажут о том, каким образом они попадали в эту криминальную среду. Это ведь не просто так все происходит.
А вот этот вот вопрос, который вы сформулировали, который вы услышали, да, это вы о чем? Как часто его вообще приходится слышать во время общения вот с федеральными руководителями? Понятно, что высокий статус, да, советника президента, руководителя президентского совета, да, вот когда вы доводите свое видение существующих проблем, свое видение путей их решения, да, как бы видите ли вот ответное понимание, да, что на одном языке разговариваете?
Вы знаете, это бывает по-разному. Бывает, что вижу ответное понимание, вижу ответное непонимание, но нас никогда не останавливает. Ну, я вам приведу простой пример. В 2011 году на встрече с президентом мы ставили вопрос о том, что нередки, к сожалению, случаи, когда полицейские задерживают на публичном мероприятии гражданина, дальше его доставляют в суд, и там на суде полицейские сообщают несоответствующие действительности сведения о поведении этого гражданина на публичном мероприятии. Ну, например, говорят, он выкрикивал антиправительственные лозунги, хотя он стоял и молчал, например. Или оказывается, что он вообще глухонемой. Или заикается, или что он там выходил на проезжую часть, а он не выходил на проезжую часть на самом-то деле. И мы тогда поставили вопрос о том, что вот видите, у нас ведь в законодательстве так странно устроено, за фальсификацию материалов гражданского дела установлена уголовная ответственность, за фальсификацию материалов уголовного дела установлена уголовная ответственность. А за фальсификацию материалов дела об административных правонарушениях уголовная ответственность не установлена. Вообще никакой ответственности не установлена. То есть фальсифицируй на здоровье. Ничего тебе за это не угрожает. И президент, тогдашний президент Медведев Дмитрий Анатольевич с нами согласился, сказал: да, вообще эта проблема существует, это надо этим заняться. Мы подготовили соответствующий проект, и он пошел гулять. Он прошел много кругов, много. И вот 28 апреля этого года закон вступил в силу. То есть мы все-таки добились своего.
Были услышаны.
Да. На это потребовалось 6 лет.
Хотя как раз после 2012 года, то есть после ухода Дмитрия Медведева с поста президента, с учетом роста протестных акций, мне кажется, таких фактов в разы в геометрической прогрессии увеличилось, и мы постоянно с этим, как журналисты, сталкиваемся, по крайней мере, по той федеральной картинке, которая нам демонстрируется, что то один факт, то другой, то одно дело, то второе дело, и это все как бы продолжает набирать обороты.
Но вы знаете, я давно понял, что против этой проблемы есть, в общем, достаточно простое решение у этой проблемы. А именно, просто власти и организаторы публичных мероприятий должны научиться идти друг другу навстречу. Потому что когда организатор говорит: я хочу провести это мероприятие вот на таком-то месте, а ему предлагают, знаете что, вот на этом месте нельзя, можно провести на окраине города возле городской свалки. Это не разговор. Это не разговор. Я понимаю, что могут быть ситуации, могут быть места, где невозможно провести публичное мероприятие. Можно же найти место по соседству. Всегда можно найти не на этой площади, на другой площади. Не в этом парке, в том парке. При желании найти общее решение можно. Но, во-первых, чтобы это общее решение было общим для всех организаторов. Потому что не должно быть так, что когда мы проводим митинг Общероссийского народного фронта, мы им предоставляем главную площадь города. А когда мы проводим какой-то протестный митинг, мы им говорим: так, нет, идите к свалке городской. Это неправильно. Ко всем должно быть совершенно одинаковое отношение. Это установлено нашим законом. И надо просто его выполнять. Но для этого нужно, я подчеркиваю, стремление к компромиссу с обеих сторон. А когда одна сторона встает в позу, и другая встает в позу, и еще, не дай бог, идут на провокации по отношению друг к другу, добра не будет.
А какие у вас, как у Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, существуют механизмы, рычаги влияния на ситуацию? Вы как-то мониторите эти факты, готовите какие-то предложения для руководства страны, оцениваете те события, которые происходят? То есть нас интересует, насколько вообще гражданское общество через вас может влиять на ситуацию, может как-то коррелировать происходящие события?
Да, я думаю, что гражданское общество может влиять на ситуацию в стране не только через Совет по правам человека. Оно само может влиять. И вот те люди, которые сегодня собрались на социальный форум, они влияют. Они влияют. Они не влияют на политику в смысле выборов, но они влияют на политику в смысле реальной работы. А это, на мой взгляд, гораздо важнее. В частности, вот Совет же не участвует в выборах. Мы не выдвигаем никаких кандидатов, мы не поддерживаем никаких кандидатов, никакие партии. Мы стараемся воздерживаться, вот занимать такую нейтральную позицию по отношению ко всем тем, кто конкурирует на выборах. Мы, другое дело, мы стараемся сделать все, чтобы на выборах не возникало конфликтов. Не возникало конфликтов между наблюдателями и избирательными комиссиями, например. То же самое и в социальной сфере. Мы не поддерживаем социальных проектов никаких политических партий. Но мы поддерживаем социальные проекты неправительственных организаций, когда они направлены на реальное решение реальных проблем. Например, есть целый ряд организаций, и вот центры лечебной педагогики, и театры, такие самодеятельные театры, так можно сказать, в которых занимаются ребята с проблемами, связанными со здоровьем. Вот мы это все поддерживаем, безусловно. И когда мы об этом говорим в различных министерских кабинетах, нас вполне слышат. Вполне слышат.
А насколько ваша деятельность, скажем так, взаимосвязана с деятельностью Института уполномоченного по правам человека? То есть вы взаимодействуете, либо это, в общем, фактически два параллельных института?
Нет, они не параллельные, но и не перпендикулярные. Здесь немножко другая геометрия. Мы просто вместе делаем общее дело. Уполномоченный по правам человека действует в соответствии с федеральным конституционным законом об уполномоченном, а мы действуем в соответствии с указом президента Российской Федерации. И уполномоченный имеет очень широкий функционал и очень широкие, в том числе, процессуальные возможности. У Совета процессуальных возможностей нет никаких, ноль. Но у нас есть возможность обращаться к главе государства, поскольку Совет действует при президенте. Поэтому мы обращаемся к главе государства, доводим до его сведения наши предложения. И в тех случаях, когда президент нас поддерживает, эти наши предложения очень быстро обретают реальность, становятся реальностью. Вот. И я бы сказал, что мы с Татьяной Николаевной Москальковой работаем в теснейшем контакте, и по очень многим вопросам мы советуемся друг с другом, объединяем наши усилия. И воспользуюсь моментом, чтобы сказать, что Татьяна Николаевна меня очень радует. Потому что, когда ее назначали на пост уполномоченного, было очень много сомнений. И много камней было брошено в ее огород. Очень много. Ей припомнили, что она генерал-майор полиции, что она длительное время была депутатом Государственной Думы. Но вот мне кажется, что за прошедший год она обрела вот понимание своей новой миссии. Потому что уполномоченный прав человека – это не должность, это миссия.
У нас, кстати, схожая ситуация была. У нас, когда назначали уполномоченных и детского, и бизнес-омбудсмена, и по правам человека, тоже наблюдатели находили очень много моментов в их биографиях, которые, по их мнению…
В основном, политики либерального типа…
Да, говорили о том, что не совсем из той среды произошли эти наши омбудсмены, да, откуда хотели бы их видеть. Но тоже, в общем-то, мне кажется, разговоры за последние пару лет прекратились на эту тему, да, так или иначе люди работают. И...
Я вам скажу, я знаю одного уполномоченного правам человека, не буду называть регион, не буду называть фамилию, он бывший прокурор. И сейчас он один из самых эффективных региональных уполномоченных по правам человека. И когда я с ним разговаривал как-то на эту тему, говорю, ну вы же бывший прокурор, он говорит, да, и я сейчас исправляю свои ошибки.
У нас уполномоченный – это бывший вице-губернатор администрации области, а уполномоченный по правам ребенка – бывший лидер «Молодой гвардии» Единой России, то есть вот выходцы из этой среды.
Так дело не в том, откуда они вышли. Дело в том, понимают ли они, куда они пришли.
Хороший вопрос.
Вот вопрос. Они могли занимать раньше любые должности, но нужно понимать, что такое правозащитная работа. Государственная правозащитная функция. У нас Конституция исходит из того, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. А весь смысл деятельности государственных органов сводится к признанию и обеспечению прав человека. Это написано в Конституции, это не я придумал. И задача уполномоченного прав человека, прав ребенка, защите прав предпринимателей, реализовывать Конституцию. Вот, и в этом там еще есть одна маленькая деталь, которую надо всегда иметь в виду. Правозащитник должен быть человеком отзывчивым. Он должен быть человеком рефлексирующим. Он должен быть человеком, думающим о других. Он должен быть человеком, который воспринимает боль чужого сильнее, чем собственную боль. Знаете, вот я вам приведу простой пример. Приходит человек к прокурору и говорит, вот у меня такая-то проблема. Прокурор говорит, да, я понимаю, ваши права нарушены, я сейчас буду принимать меры прокурорского реагирования, чтобы восстановить ваши права. Это работа прокурора. Он защищает права человека? Защищает. Потому что он, это его функционал по закону. Правозащитник. К правозащитнику приходит этот человек и говорит, вот мои права нарушены. Уполномоченный по правам человека или негосударственный правозащитник. Он смотрит и говорит, да, ваши права нарушены, я буду пытаться вам помочь защитить свои права. Это один вариант. Вариант второй, когда права человека на самом деле не нарушены. То есть по закону суд принял, там суд или администрация, неважно. Вот решение законное, но несправедливое. Законное, но бесчеловечное. Законное, но ущемляющее права, например, ребенка. В этом случае прокурор бессилен, а правозащитник – как раз обязан сказать, вы знаете, по закону здесь вряд ли что-то можно исправить, но я постараюсь вам помочь. Я постараюсь найти какие-то решения вашей проблемы. Я постараюсь сделать так, чтобы вам стало лучше.
Ну, все, что вы описали, мне кажется, достаточно редко это можно встретить где-то в регионах.
Да ну почему?
Я могу судить по нашему...
Да ну.
Нашей области, при всем уважении.
Значит, я вам советую сделать простую вещь. Сейчас в форуме, в социальном форуме Петербургского диалога участвуют две замечательных женщины. Две Татьяны. Татьяна Мерзлякова и Татьяна Марголина. Одна уполномоченная... по правам человека в Свердловской области, другая в Пермском крае. Они сейчас здесь, в Пскове. Пригласите их в эфир. Пусть они вам расскажут, как они работают. Они замечательные уполномоченные по правам человека. Замечательные. И если я получаю какой-то сигнал тревожный из Свердловской области, я не губернатору звоню, хотя могу ему позвонить, конечно. Я звоню Татьяне Георгиевне Мерзляковой и говорю: «Танечка, что-то там у вас случилось». Она говорит: «Ой, Михаил Александрович, это я уже знаю, я уже сейчас туда еду». Понимаете? Или Татьяна Ивановна Марголина из Пермского края. То же самое, если что-то там, какая-то нехорошая информация приходит из Пермского края, я звоню ей и говорю: «Татьяна Ивановна, дорогая, вот там есть такая проблема». И всегда слышу одно и то же: «Михаил Александрович, все, я про это еще не слышала, но спасибо, я сейчас этим займусь».
Приятно, конечно, что есть такие факты, есть такие регионы, но мне кажется, что то, что вы сказали по поводу миссии и должности, да, мне кажется, у нас чаще люди воспринимают это как форму чиновничьей работы и воспринимают свою задачу не как защиту интересов личности, а как защиту интересов государственной машины. И в лучшем случае...
Это очень вредно.
И в лучшем случае они действуют по принципу: «Ах, к нам обратились, ну, вы знаете, это вопрос к прокуратуре, давайте направим это в прокуратуру». Это в лучшем случае. Или в администрацию, или еще в какой-то государственный орган. То есть, исключительно выполняет функции вот передаточного механизма. Это еще хорошо. А в другом случае они просто закрывают на все это глаза, и это не более чем синекура. Какая-то просто очередной бутафорский придаток к машине, которую мы видим. Да? И таких институтов достаточно много. В каждом регионе есть общественная палата, есть уполномоченные, есть еще какие-то элементы. И они создают видимость присутствия институтов гражданского общества. Но очень часто это выглядит как какие-то квазимодели.
И,
да, кажется, что это просто система окружила себя неким таким декором, да, вот представительство есть, пожалуйста, вот у нас собираются представители общественных организаций, они высказывают какое-то там мнение, получают гранты от региональной администрации, все вроде бы хорошо, но при этом мы видим при любом важном общественно-политическом, там, социальном конфликте, остром вопросе, которые обсуждают общество, там, социальные сети, граждане на автобусных остановках. Во всем этом мы не видим этих институтов. Они сразу же куда-то мимикрируют, они сразу же куда-то растворяются, они куда-то исчезают. Вот как вы оцениваете, насколько мой такой негативный взгляд соответствует действительности?
А я не знаю, насколько он соответствует действительности в Псковской области. Не знаю.
Нет, меня интересует в целом в России.
В целом,
не соответствует.
В целом температура по больнице нормальная, включая морг, нормальная. Поэтому здесь надо говорить не о температуре в целом, здесь надо говорить конкретно. В конкретном регионе, в конкретном городе, в конкретном селе, в конкретной организации, в конкретной сфере. Я видел и очень активно действующих и уполномоченных по правам человека, и советы по правам человека в регионах существующие, и общественные палаты, и советы при различных органах власти, работающие реально. Не скажу, что их много, не скажу, что их большинство, но они есть. А раз они есть, значит, этот механизм может работать. А работать он может при одном условии. Если в составе этих органов находятся граждане, не люди, которые отсиживают положенное время, не люди, которые отрабатывают номер или отрабатывают свою зарплату, а те, которые понимают свою миссию, миссию гражданина, то есть хозяина страны. Понимаете, у каждого гражданина есть право на участие в управлении делами государства. Ну так управляйте, участвуйте. Вот в чем дело. Мы, вот появился закон об основах общественного контроля. Это закон делал наш совет. Его писали у меня в кабинете. И мультимедийный проектор, который у меня там стоит в кабинете, мы его называли законопроектор. Потому что мы собирались рабочей группой, выводили на экран текст законопроекта и работали над ним. И добились того, что этот закон был принят со всеми недостатками. Это не наши недостатки. Это недостатки, которые туда уже были имплантированы. Сейчас мы бьемся за то, чтобы его исправить, сделать его лучше, заставить его работать. Если мы сможем заставить его работать, страна изменится. Потому что это система действительно мощнейшего, тотального контроля со стороны общества над всем, что делается в государстве. Если это получится, это будет замечательно. Сталкиваемся, конечно, с трудностями, безусловно. И когда вы говорите о вот этих общественных структурах, в целом ряде регионов, значит, ну, когда-то это было просто во всех регионах, были советы по правам человека, потом создали общественные палаты, эти советы ликвидировали. Кое-где они остались. А кое-где они теперь вот при нашей поддержке были созданы заново. Могу вам сказать, например, в Краснодарском крае этот совет существует уже больше 10 лет. Да, наверное, уже больше, еще больше. Лет 12 он существует. Так когда мы первый раз приехали в Краснодар, устроили там совместное с ними заседание, я задал вопрос, как потом выяснилось, очень некорректный. Я спросил, как часто губернатор Краснодарского края встречается с советом при губернаторе по правам человека.
Никогда.
Значит, в зале раздался хохот. Просто все хохотали. И первый вице-губернатор, губернатора не было на этом заседании, первый его заместитель сказал: ну, мы исправим положение. Я его спрашиваю, а сколько раз он вообще-то встречался? Ни разу. Ну, за 10 лет. Ну, не стыдно. И после этого, вот, да, мы создали для них некий стимул для этого регионального совета. И они сейчас стали работать. И они работают, и они помогают решать реальные проблемы. Там были экологические проблемы в самом Краснодаре, там пытались вырубить парк, проложить через парк дорогу. Мы подключили к этому, то есть жители подключили нас, а мы подключили региональный совет по правам человека. И они на месте смогли эту ситуацию разрулить. Нашли решение? Нашли. Значит, можно. Поэтому все зависит от людей. А другой пример. Я еще до того, как стал председателем совета, я был членом общественного совета при одном федеральном государственном органе. Я был на одном только заседании этого общественного совета, поскольку этого мне хватило. Знаете, какая была тема обсуждения на этом заседании? Как нам организовать шефский концерт для сотрудников ведомства? Потому что там в составе этого общественного совета были артисты, композиторы, там, поэты-песенники и так далее. Ну, общественный совет не для этого создается. Общественные советы – это органы общественного контроля. Другой пример – Министерство труда. При Минтруде есть тоже совет по, вернее, общественный совет. Возглавляет Лена Тополева. Так через этот совет пропускаются все нормативные документы, которые готовятся министерству. И в этом общественном совете собрались, во-первых, люди знающие, и, во-вторых, люди активные, с активной гражданской позицией. И они очень серьезно помогают министерству. Помогают с критической позиции. Помогают с позиции контролирующего органа, со стороны общественного контроля. Потому что общественный контроль, его смысл в том, чтобы контролировать, не просто контролировать действия там, структур власти, а контролировать с точки зрения соблюдения этими структурами власти общественных интересов.
У нас остается достаточно немного времени. Хотелось бы просто задать еще один вопрос по важной теме в деятельности Совета при президенте по правам человека. Вы только что сказали о том, что страна меняется. Хочу напомнить, что одной из главных задач Совета, вот, по крайней мере, я цитирую Википедию, да, которую вы избрали в самом начале своей деятельности, был программа десталинизации общественного сознания. Uh-huh. Может быть, я не очень точно сформулировал, но я знаю, что много по этому поводу было проведено разных дискуссий. Достаточно неоднозначно было мнение у нашего российского и политического эстаблишмента, и общественных деятелей. Скажите, на ваш взгляд, вот эта программа смогла себя реализовать? Что-то было сделано в этом направлении? Либо вы столкнулись с какими-то серьезными препятствиями в ее проведении? Вообще остановлена ли она? Будет ли эта работа продолжаться? Считаете ли вы эту миссию завершенной?
Значит, мы впервые предложили президенту нашу программу по исторической памяти, по увековечению памяти жертв политических репрессий 1 февраля 2011 года. После чего тогдашний президент Медведев, он на наших бумагах наложил резолюцию. Это очень важно, прошу проработать, это очень важно для России. Я с ним 100% согласен. После этого мы сели с представителями государственных, различных государственных органов за стол и начали из нашей программы делать концепцию. Сначала мы пытались сделать из нее федеральную целевую программу, потом мне Владимир Владимирович сказал: ну, Михаил Александрович, ну зачем? Это столько бумаг, столько бюрократии. Давайте пойдем по какому-то более легкому пути, чтобы быстрее выйти к результату. И тогда мы разработали, представили президенту проект концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий. Этот документ по прямому поручению президента был утвержден правительством. И этот, по сути дела, это программа действий для всего государства по увековечению памяти жертв политических репрессий. И этот документ был утвержден 15 августа 2015 года. Вслед за этим, во исполнение этой концепции государственной политики, был издан указ президента о сооружении в Москве мемориала жертв политических репрессий. После чего был проведен конкурс. И на конкурсе победил проект нашего замечательного скульптора Георгия Вартановича Франгуляна «Стена скорби». И 30 октября этого года этот мемориал будет открыт. Будет открыт в Москве на проспекте Академика Сахарова, на пересечении проспекта с Садовым кольцом. Я буквально 2 дня назад был в бывшем музее революции в Москве, на Тверской. И сейчас этот музей называется «Музей современной истории России». И должен сказать, что там я видел письмо Лариной в общество «Мемориал». Письмо 89-го года, где она пишет, Ларина – это вдова Николая Бухарина, где она пишет, что она желает обществу «Мемориал» плодотворной работы и обязательно добиться того, чтобы в Москве был создан мемориал памяти жертв политических репрессий. Видите, я видел собственными глазами видел это письмо и думал, прошло столько лет, и вот сейчас мы сможем это реализовать. В этом году, 30 октября 2017 года. Понимаете? Это когда говорят, ничего не получилось, эта программа, с которой Совет там выступал, все это затерялось, все это забылось. Ничего не забылось, ничего не затерялось. И те, кто хочет внести свой вклад в эту программу, могут это сделать очень просто. В интернете найти сайт музея, Московского государственного музея истории ГУЛАГа. Кстати говоря, прекрасный музей. В новом здании, отличный директор, великолепная экспозиция. И при этом музее создан фонд памяти. Этот фонд памяти собирает деньги на сооружение мемориала жертв политических репрессий. Мы уже на сегодняшний день собрали больше 32 миллионов рублей. Правительство Москвы, в свою очередь, уже выделило на сооружение мемориала 300 миллионов. То, что мемориал откроется 30 октября, в этом нет у меня ни малейших сомнений. И точно так же у меня нет ни малейших сомнений в том, что каждый из нас должен в этот фонд памяти, ну, кто сколько может. Я, например, перевел в фонд памяти всю денежную часть премии, которую я получил вот за последнее время, премию имени отца Александра Меня и премию имени Егора Гайдара. Я это все перевел в этот фонд. Я считаю, что каждый из нас, просто вот это его такой внутренний долг, кто сколько может. И мне особенно было приятно, когда я узнал, что в Музей истории ГУЛАГа пришел человек и принес слиток бронзы, примерно килограмма на полтора. Откуда он к нему попал, он не рассказывал. Но он сказал, это мой вклад в создание мемориала. И мы убедили Франгуляна, чтобы он вмонтировал этот кусок бронзы в ту стену скорби, которая создается. Или история про женщину, которая пришла с монетами, еще вот дореформенными монетами, целый мешок оказался мелочи вот советского периода. И она принесла и говорит, может быть, возьмете? Конечно, взяли. Посмотрели, как это можно использовать в этом мемориале. Потому что мемориал будет огромный, очень величественный, очень впечатлительный, впечатляющий. Это 30 метров в длину, 6 метров в высоту. Бронза, это будет серьезно.
Надеемся, да, что программа десталинизации она будет продолжаться не только в плане увековечения памяти жертв репрессий, но и в целом в изменении тех идеологических мифов, которые у нас периодически завидной периодичностью, я бы сказал, снова всплывают, в общественное сознание внедряются, и какая-то попытки героизации той эпохи, создания нового образа.
Нет, вот подождите секунду, вот не согласен. Что значит героизация эпохи? Вот в любую эпоху люди живут, рожают детей, растят хлеб, варят сталь, варят суп, прокладывают дороги, строят города. В любую эпоху. В любую эпоху есть и трагедии, и героизм. В любую эпоху есть нормальные люди, и есть изверги рода человеческого. Вот мы в рамках вот этой программы по увековечению мы совершенно не отвергаем свою историю. Мы заявляем о том, что мы не принимаем те преступления, которые были совершены. Да, мы принимаем всю нашу историю в ее вот первозданном виде, в ее реальной правде жизни. Но мы совершенно не собираемся оправдывать преступления. Наоборот, мы должны, вот знаете, мне показалась очень разумной, очень точная формулировка Натальи Дмитриевны Солженицыной. Она сказала, мы должны помнить, знать, осудить и простить. Потому что, в общем-то, хватит уже жить с повернутой назад головой. Надо все-таки двигаться вперед. Надо жить в современном мире, надо заниматься модернизации страны. Страна у нас нуждается в модернизации в самых разных сферах.
Спасибо.
И эта модернизация ни в коем случае не должна, конечно, противоречить нашей идее сохранения нашего замечательного культурного наследия. Я сегодня был и в Кремле, и в Мировском монастыре. Но это потрясающе. Это такие чудеса надо сохранять.
Ну вот на этой ноте предлагаю и завершить наш эфир. Михаил Александрович, спасибо огромное за то, что нашли время прийти к нам, ответить на наши вопросы, несмотря на то, что график, как мы знаем, у вас очень напряженный, жесткий в Пскове. Спасибо огромное и до новых встреч.
До свидания.
Спасибо.
Спасибо.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Собственной персоной». Встречи с известными политиками, бизнесменами, чиновниками, общественными и культурными деятелями. Программа «Собственной персоной» на «Эхо Москвы» в Пскове.